Всем привет! Вы на канале Breakfast Show. Это программа «Экономический смысл». Здесь Олег Исхоги, профессор Гарвардского университета. Привет, Олег!
Привет, Маргарита! У нас с тобой завершающая программа, да, на этот год, видимо?
Да, скоро рождественские праздники в западных странах, новогодние праздники в России, и начинают все подводить потихонечку итоги года. Мы тоже выступим в этом жанре, будем здесь предсказуемыми, банальными, хоть что-то в нашем нестабильном мире должно быть предсказуемым. И мы подумали, что много больших тем мы вместе с вами разбирали здесь в экономическом смысле в течение этого года, и мы не хотим вот так вот сказали один раз и бросили. Мы хотим сделать такой рекэп, посмотреть, что из этих важных сюжетов останется с нами надолго, и этим мы сейчас займемся. Речь пойдет, конечно же, и о мировой экономике, об американской, и о российской, и об экономической науке, потому что это наша здесь специальная особенность. Ну что, поехали. Мне кажется, очень большой темой, про которую мы с тобой много говорили, весь мир говорил, конечно же, была торговая война, объявленная Трампом всему миру. День освобождения. Помню, как мы с тобой его условно праздновали в нашем выпуске. Что ты можешь сказать о ее...
Какая дата это была?
Послушай, это апрель... 2 апреля.
А, 2 апреля, да. День освобождения.
День освобождения. И спустя 8 месяцев почти после этого дня освобождения. Что мы можем сказать? Действительно ли мир так сильно изменился, как мы в тот момент ожидали, или просто еще не успел?
Да. Не, мне, кстати, любопытно, вот действительно день освобождения, и как бы, если я не знаю, может быть, мы найдем картинку показать, если кто-то помнит, как, значит, вот этот Трамп, я не знаю, это Rose Garden, сад с розами в Белом доме, где он показывал эти таблички с тарифами, и вот мне любопытно, но сейчас мы как бы, когда говорят Liberation Day, это с долей какой-то иронии или шутки говорят, но вот мне любопытно такой ядерный электорат мага, он как бы думает, что это действительно день освобождения, и какое отношение к этому термину, будет ли это праздником на следующий год, будем ли отмечать дату дня освобождения 2 апреля 2026 года. Кстати, на самом деле это очень интересная тема последних недель, как меняются... настроение избирателей в Америке, как они относятся к там, экономическим успехам или неуспехам текущей администрации, какие были ожидания, какие оправданы, какие не оправданы, и вот как они думают о тарифах, там, инфляции и так далее. Это все действительно новости последних недель. Мы сейчас, наверное, еще чуть об этом поговорим, но действительно, как мне кажется, главная новость 26-го года, и мы с тобой это обсуждали, что соревновались две, это AI, это бум инвестиций в AI, это бум на сток-маркете, на рынке ценных бумаг, это потенциальный бабл, пузырь, который может лопнуть, это NVIDIA, либо это тарифы. И вот мне кажется, все-таки в 2025 году в моем рейтинге главная новость – это все-таки торговая война и все, что с этим связано. А на втором месте это AI, но AI – это, естественно, тема, обе темы будут длиться, но вот мне кажется, что... Торговая война создала такой большой шок, но все-таки мы сходимся назад к более разумным уровням тарифов, не те 50 или 100%, которые каким-то странам были обещаны, а все-таки мы придем к тарифам, которые вместо там, 2% будут, может быть, 15% в среднем, и весь мир сойдется к этим 15%, то есть это такая новость на долго, возможно, тарифы будут расти, но все же это некоторое такое изменение качественное, но количественно это будут какие-то разумные тарифы, которые могут долго длиться, как мне кажется, вот с сегодняшнего дня. А то, что касается AI, это вопрос и бума на рынке ценных бумаг, и потенциального пузыря и так далее. Это новость, которая отодвигается в 2026 год для кульминации. То есть кульминация тарифной войны, мне кажется, уже пройдена, и она была в 2025 году. Кульминация AI будет в какой-то обозримой перспективе в ближайшие годы, видимо.
Тем более, раз мы говорим, что кульминация торговой войны пройдена, как сильно она все-таки повлияла и на американскую экономику, и на мировую в этом году? Потому что, ты помнишь, были опасения, что это может вызвать рецессию там, в силу неопределенности, в силу того, что упадет спрос. Этого не произошло. Правильно?
Да. Ну, я бы не сказал, что этого не произошло. Это произошло, но в масштабе примерно... в два раза меньше, чем прогнозировалось вначале. То есть вначале думали, что это съест примерно 2% роста мировой экономики. То есть если мы ожидаем, что там мировая экономика должна расти 4% в год в хороший год, то, значит, ожидалось, что из-за этого будет рост 2%, на 2% меньше. Вот, то кажется, в итоге это съело порядка 1% роста. Ну, отчасти из-за того, что та торговая война, которую вначале обещали на день освобождения, она не реализовалась. Ну и тут надо вспомнить тако. Ты помнишь, что такое тако?
Как это? Трамп всегда сдает назад в русском переводе.
То есть Трамп always...
Chickens out.
Chickens out, да.
Да, забавно, что ему это ставят часто в претензию, но получается, что это скорее к лучшему.
Ну, это как бы, как об этом смотреть, что если изначально ты считаешь, что торговая война это была катастрофа, ошибка и вообще плохая вещь, то, конечно, объявить ее и потом ее отменить, это лучше, чем объявить и не отменить, но лучше было бы ее не объявлять вообще. Естественно, ты найдешь людей, ну, видимо, вот в ядерном окружении, возможно, Трампа, в какой-то его части, да, люди, связанные с его тарифным царем, забыл, как его зовут.
Питер Наварро.
Питер Наварро, спасибо большое, да, то есть вот эти вот 50-процентные тарифы, это была политика, которую он предложил, но в тот момент, когда и рынок ценных бумаг упал, там процентов он насколько на 15 упал, огромное падение было в апреле, и стали расти процентные ставки на американский долг, на американские государственные заимствования, его чуть-чуть отстранили от дел в этот момент, я не знаю, насколько полностью или частично, вот, и в этот момент свершилось тако, то есть вот этот вот откат этих тарифов примерно, ну, в несколько раз многие страны, значит, объявленные тарифы потом превратились в тарифы, которые были в 3-4 раза меньше. И в результате этого, да, ну вот эффект на мировую экономику был порядка снижения роста относительно ожидаемого на 1%. Это существенно, это четверть роста, вероятно, который тарифная война съела. Действительно повлияло на, видимо, многие страны. В МВФ, видимо, выйдет отчет в апреле, который посмотрит на предыдущий год и будет иметь более точные данные об этом. Но это, насколько я понимаю, вот сейчас текущее представление ситуации. Думали, что американская экономика будет расти хуже, предсказывали ей медленный рост ниже процента, когда эта тарифная война была объявлена. В итоге американская экономика росла очень хорошо, 25-й год. Но сейчас, вот последние новости, последние двух недель, тут есть некоторая ирония, потому что в Америке был шатдаун, государство не работало несколько месяцев, статистика не собиралась. Вот сейчас выходят данные и о рынке труда, и об инфляции, и мы видим довольно-таки материальное замедление американской экономики, рынка труда вот в последние несколько месяцев. Да? Это, так сказать, развивающееся событие, пока нет основания ожидать рецессию в ближайшее время, но это замедление роста, вероятно, как мы с тобой обсуждали в какой-то передаче недавно, это возвращение на более естественные темпы роста, более естественные уровни безработицы после вот такого очень большого стимула экономики, который она получила после пандемии, и постепенно, значит, вот такое охлаждение, снижение инфляции происходит, то, что мы видим из данных, и рост некоторой безработицы, но пока на уровне, который соответствует такому нормальному состоянию экономики, но довольно-таки отрицательные новости с точки зрения рынка труда. Американская экономика перестала добавлять рабочие места, а она была одним из локомотивов мировой экономики в этом году, надо сказать, что типичные локомотивы, от которых мы ожидали роста в развивающих странах, они попали под, ну, вот, эффект торговой войны и росли медленнее, американская экономика росла быстрее ожидания. Вот. И сейчас, видимо, происходит эта ребалансировка. Но я вот к этому не очень сильно готов к вопросу. Интересно посмотреть, кто были лидеры роста экономического в этом году. Индия показывает хорошие результаты, как ожидалось. Китай показывает замедление роста, как тоже и ожидалось относительно предыдущих, там, предыдущего десятилетия. Вот, и, значит, ну, вот все эти эффекты, какой-то вклад в это внесла торговая война, но этот вклад не был такой решающий, как, может быть, могло показаться в начале. Действительно, если бы тарифы были, там, 50%, и другие страны бы ответили своими тарифами в 50%, вот этого сценария не реализовалось, действительно.
Ну да, но при этом надо иметь в виду, что все-таки реализовались более высокие тарифы, и это уже довольно реальные потери и бизнеса, и потребителей. Я недавно видела заметку «Нью-Йорк Таймс», которая рассказывала об американке, или жительнице США, точнее, заказавшей себе в нидерландском магазине плащ с доставкой, а потом открывший для себя, что надо 50% этого и так недешевого плаща заплатить в виде тарифа.
Ну, таким образом... потому что это как раз потребители видят, какой вклад в цену делают тарифы, и они могут принять решение о том, хотят ли они эти тарифы или нет. Это как раз важно, когда потребитель понимает, как цена, из чего она складывается, какой вклад в эту цену налога, какой вклад в эту цену тарифа, это замечательно, поэтому хорошо бы, чтобы и Amazon показывал, какая доля цены это тариф. Вот в американской традиции, в отличие от европейской, принято показывать долю цены, то есть цена, которую тебе дает продавец, она без налога, а потом, когда ты подходишь к кассовому аппарату, то к нему добавляется налог, и ты, значит, замечаешь, что в каких-то штатах 5% добавляется с покупки, в каких-то 12%, в зависимости от налога с продаж. Но вот в Европе ты сразу видишь цену уже с налогом, и только в счете ты можешь увидеть, какую долю этого составляет налог на добавленную стоимость вместо налога с продаж в Европе. Но ты с самого начала готовишься к цене. С одной стороны, можно думать, что это некоторый такой обман потребителя, но с другой стороны, мне кажется, это более честно, чтобы потребитель знал, какая цена производителя, а какая наценка забирается себе государством. Вот тарифы – это то, что потребитель должен видеть в цене, чтобы принимать, потребитель и избиратель, чтобы принимать информированное решение о том, хочет ли он тарифы или нет. Это очень важно, потому что действительно во многом тарифная война – это ответ на запрос избирателя. Это был одно из важных пунктов предвыборной кампании Трампа. И он, ну, относительно честно его реализовал, надо сказать. И поэтому, значит, вот теперь остается вопрос за избирателем опять. Они как бы хотят продолжения этой торговой войны или хотят его отмену. Но тут необходимо подчеркнуть связанные вещи с торговой войной, которые реализовались. Да, что если вот полноценная торговая война и, значит, снижение глобальной торговли не вполне реализовалось в этом году, то, что реализовалось, это... некоторые вещи. Я хочу подчеркнуть, мы все это обсуждали в отдельных программах. Вот мы идем по списку всех вещей, которые мы обсуждали, и можно смотреть это в предыдущих программах. Что действительно реализовалось, это потеря позиции доллара. У нас была отдельная программа на эту тему. И некоторое разрушение институтов. Ну, вот, например, института Международной торговой организации, которая потеряла... ну, фактически любые возможности влиять на торговую политику. Ну, этот институт поддерживает.
Ну, кажется, извини, мне кажется, я просто одно время довольно много изучала Всемирную торговую организацию, была в ней на стажировке, это было очень давно, но, кажется, она все-таки разрушилась и потеряла свое влияние довольно давно, просто сейчас, во время такой масштабной торговой войны, стало очень очевидно, насколько мы теперь живем, на самом деле, в мире без единых торговых правил, которые она должна была блюсти.
Да, но это более долгий разговор, мы чуть-чуть об этом говорили в предыдущих передачах, действительно мир прошел несколько этапов глобализации, и вот этап между Второй мировой войной и 90-ми годами приблизительно, может быть, началом 2000-х, это была такая глобализация, построенная на многосторонних переговорах, которые координировались в Международной торговой организацией, и она играла решающую роль, но, естественно, за ней стояла мощь США. Да, и вот то, что США, как самая крупная экономика мира, хотела участвовать в торговой организации, поддерживала ее, не нарушала правила Международной торговой организации, это давало легитимность этой организации, давало ей рычаги влияния. И вот в какой-то момент, видимо, в окрестности 2016 года США перестали поддерживать эту организацию совсем. Это вот первые выборы Дональда Трампа. Но тут надо сказать, что уже... с обеих сторон американского политического спектра поддержка к этой организации была более слабая. Но что важно, что даже вот в периоде между серединой 90-х и 2015 годом, от которого можно, ну, начать отсчитывать вообще конец этой системы, который полностью реализовался в торговой войне уже 25-го года, но явно эти факторы накапливались с 2015-16 года. Но до этого был период в 20 лет, когда баланс стал смещаться от многосторонних переговоров к то, что либо называется двусторонними переговорами, либо, как это называется?
Региональные торговые соглашения.
Спасибо большое. Regional Trade Agreements, региональные торговые соглашения. И вот даже США, которые раньше поддерживали и были рычагом или там мотором за международные торговые организации, они стали переходить к региональным торговым соглашениям. Ну, всегда существовало НАФТА, это соглашение между Мексикой, Канадой и США. Но США стали планировать вести работу над всякими тихоатлантическими, да, вот как назывался самый главный трейдмарк Regional Trade Agreement? Trans-Pacific. Trans-Pacific Partnership, TPP. Да. Спасибо большое. Да, TPP – это то, что администрация Обамы готовила много лет, но к 2016 году как бы и кандидат Трамп, и кандидат Клинтон фактически отказались от этого TPP. Это, я считаю, некоторая экономическая катастрофа для США, это катастрофа внешней политики, потому что это как раз то, тот механизм, через который США могли эффективно, не подрывая международную торговлю, но эффективно изолировать Китай, найти союзников, чтобы противостоять силе Китая. И эта сила, которую Китай злоупотреблял очень много среди своих торговых партнеров, в частности, в бассейне Атлантического океана, в бассейне Тихого океана. То есть это все страны, которые были вот по периметру Тихого океана, и в Латинской Америке, и в Азии, и, соответственно, в Северной Америке. И вот от этого США отказались в 2016 году. И это, значит, ну, вот некоторая огромная ошибка американской внешней политики, американской экономической политики. Но так или иначе, то, что мы наблюдаем, совершенно верно ты сказала, в 25-м году, это, значит, ну вот, завершение, разрушение этих международных институтов, которые, ну, в последнее время в основном это символически уже представлялись международной торговой организацией.
Мы, но у нас было несколько долларов.
Да. Да, у нас, я хочу прорекламировать, было несколько передач про остальные институты, поэтому я не буду повторяться, но в целом идет изменение вот такого миропорядка, устроенного на правилах, правилах, которые многие были из них сформулированы после Второй мировой войны. Тарифы, торговая война – это только одна сторона этого. Война России в Украине, изменение границ в Европе – это другая вещь. Подрыв какого-то авторитета ООН – это там еще одна вещь. И об этом можно много говорить, но явно мы живем период разрушения этих международных институтов, а какие новые будут построены, нам совершенно этого еще пока не видно. Да? Это как, ну вот важно зафиксировать. Мне кажется, что сейчас такой пик разрушения миропорядка и правил, которые были построены за последние 75 лет. И этот период, когда ну, значит, вот был колоссальный рост благосостояния всего мира, который в частности полагалось на вот эти институты и игру по правилам. Это как бы очень важно не забывать, что эти правила Второй мировой войны принесли огромный рост благосостояния в совершенно разных регионах мира. И в некотором смысле Китай, возможно, стал одним из главных бенефициаров последние там, 20, 25, 30 лет этого. Вот. И, значит, смежная тема, про которую мы вряд ли поговорим, это холодная война между США и Китаем, хотя это тоже большая тема, но это, я не думаю, что выросло до первостепенной. Это один из лейтмотивов 25-го года. Но, мне кажется, он пока субординируется разрушению мирового порядка. И, значит, вот кульминация противостояния США и Китая тоже откладывается на будущие года. Будем смотреть, естественно, что произойдет. Да, ну, доллар у нас была большая передача. Я всех отсылаю к, даже, может быть, несколько передач у нас было про доллар. Но, действительно, доллар потерял свою ценность в этом году на там, порядка 10%. Это большое движение относительно многих валют. Кажется, что это выглядит, что это связано с торговой войной. Мы не можем на 100% знать, ну, это только торговая война или еще что-то. Но в целом есть все основания полагать, что это вот торговая война, но не только из-за тарифов, а связанная с тем, что это подрыв доверия к американским институтам в мире. А, соответственно, подрыв этого доверия, он влияет на желание инвесторов покупать американские активы. Или когда они покупают американские активы, покупать страховку. Значит, если раньше можно было покупать американские активы и не покупать страховку на валютном рынке, то теперь к доллару меньше доверия. И если ты держишь американские активы, то иностранные инвесторы хотят держать какое-то количество страховки от обесценения доллара. Ну, физически это происходит в виде фьючерсов и форвардов, которые, соответственно, им нужно покупать и защищать себя от обесценения доллара, то есть фиксировать цену доллара на будущее. И это, судя по всему, у нас есть неплохое представление, что это то, что сдвинуло валютные рынки. И вот удивительно, что это движение доллара оказалось достаточно перманентным. Если большинство других финансовых рынков отыграли в 2025 году, частично из-за бума artificial intelligence на рынке, ну, в области искусственного интеллекта, инвестиций там, частично от продолжающего спроса на активы в мире и, соответственно, американские активы. Как бы все эти рынки отыграли, а вот доллар не отыграл свои позиции. И кажется, мы вошли в период более слабого доллара с возможностью, что он будет слабеть дальше там, в будущем. Ну, как всегда.
Вот это как раз был мой вопрос. Невозможно удержаться, это вопрос про будущее. Но скорее давай попробую так его сформулировать. Вот эта тенденция, она, судя по всему, надолго, и не видно, что бы могло ее переломить или совсем заморозить.
Ну, это, я бы так сказал, открытый вопрос. И сейчас объясню, почему он должен быть открытым. Почему? Потому что какая вероятность встретить крокодила или динозавра на улице, она ровно 50 на 50, ты либо встречаешь крокодила, либо нет, как известно. Но такая же ситуация, что действительно рынок находит равновесие, когда примерно половина инвесторов чувствует, что, видимо, доллар будет укрепляться дальше, а половина инвесторов чувствует, что он будет ослабевать, и как бы ставки с обеих сторон рынка должны примерно балансироваться. Если бы это было не так, то, соответственно, был бы либо сверхпредложение, либо сверхспрос на доллар, если не было бы этого баланса. И действительно, есть инвесторы, которые делают ставку, что в средней перспективе доллар должен ослабиться, частично из-за того, что потеряется спрос, возможно, на американские активы, частично из-за того, что торговый баланс по-прежнему остается в США в дефиците, и, значит, вот Liberation Day не исправил пока торговый баланс, и, возможно, можно ожидать дальнейшего какого-то ослабления долларов через какой-то механизм, пока мы не знаем конкретно, как это произойдет, но можно делать вот такую ставку, что пока остается дефицит, то доллар слишком крепкий, и в какой-то перспективе он должен ослабеть, значит, часть инвесторов может думать так, а часть инвесторов могут думать, что нет альтернативы доллару, что несмотря на то, что произошли все эти события, что, может быть, доверие инвесторов частично утрачено, но пойди найди альтернативу, ее нету, и инвесторы все равно вернутся к долларовым активам, к спросу на доллар, и доллар вернется, станет более крепким, как он был в предыдущие годы. И, значит, видимо, есть часть инвесторов с каждой стороны, видимо, банки, которые смотрят на этот рынок, они думают, что вот при текущем курсе доллара это довольно-таки неплохая стратегия предоставить этот доллар на рынок, то есть заключить контракты с другой стороны. То есть есть инвесторы, которые хотят продать доллар, а банки говорят, ну вот по такой цене, 85 европейских центов за американский доллар, это примерно нормальная цена на этом рынке, когда банки готовы предоставлять, покупать доллары у тех, кто хочет их продать, условно говоря. Да, и вот рынок в 2025 году интересным образом нашел баланс на этом уровне и с апреля не очень сильно двигался, что довольно-таки удивительно при сильном движении всех остальных рынков.
Я хочу в завершение, может быть, этого блока попробовать задать тебе несколько мысленно-провокационный вопрос. Я видела не раз, особенно вот в разгар обсуждения Дня освобождения и тарифной войны, точку зрения, согласно которой это все такая специальная, как это, многоходовая комбинация Трампа и его команды, нацеленная на то, чтобы жить с более слабым долларом, таким образом сделать Америку великой или американскую промышленность. Можно ли сказать, что если это действительно так, предположим, мы точно не знаем, и вообще как ты относишься к этой гипотезе, если это так, то, может быть, ему это и удается?
Да, там были совсем глупые версии. В мага-кругах обсуждались вещи, что типа это, как его зовут, Бессент, такой играет хитрую многоходовку, это министр финансов, секретарь of the Treasury в Америке, чтобы создать кризис в мире, увеличить спрос на американские активы, снизить американские процентные ставки и перефинансировать американский долг.
Это на грани конспирологии. Да.
100% это совсем бредовая теория. Вопрос о том, хорош ли Америке сильный или слабый доллар, это в некотором смысле такой большой вопрос, на который нет однозначного ответа, потому что, естественно, потребители хотят более сильный доллар, чтобы они могли больше покупать импорта, но тогда это, значит, фактор, который будет влиять на больший торговый дефицит, и если у тебя проблема – это торговый дефицит, то ты хочешь ослабления доллара. Есть экспортеры, которым хочется более слабая валюта, чтобы более прибыльно экспортировать потенциально, чтобы увеличивать долю рынка на внешнем рынке. Но еще есть инвесторы. И вот обесценение доллара – это то, что на самом деле создает трансфер от иностранцев к Америке. Что вот интересным образом так устроены финансовые рынки, что когда иностранцы держат большое количество американского долга, который в долларах, и доллар обесценивается, то как бы Америка должна меньше получать иностранцам. Это механизм подстройки, это важный механизм, который есть у развитых стран, которые могут заимствовать своей валюте, и которые не всегда есть у развивающихся стран, которые не могут заимствовать своей валюте, им нужно заимствовать в иностранной валюте, в тех же долларах, там, евро, швейцарских франках и так далее. И вот, в принципе, некоторый механизм подстройки, который мы ожидаем может произойти на каком-то этапе, это обесценение доллара, почему какие-то инвесторы этого ждут. Это может ребалансировать торговлю, и это создаст трансфер от международной экономики к Америке, что Америка как бы будет должна меньше всему остальному миру. Действительно, в какой-то перспективе, когда, значит, роль доллара упадет, когда-то, возможно, это произойдет, когда иностранцы перестанут желать покупать американские активы в таких объемах, мы действительно ожидаем, что это произойдет, какое-то существенное обесценение доллара, более существенное, чем которое произошло сейчас, с ребалансировкой этой позиции по активам, что приведет к новому равновесию с более слабым долларом, возможно, либо с какой-то корзиной доминирующих валют в мире, помимо доллара, туда войдут там, я не знаю, евро и юань или что-то еще, либо с переходом на другую доминирующую валюту. Все это возможно, этого не произошло в 2025 году. И вот если смотреть из 2025 года, с какой вероятностью это произойдет или нет, ну, горизонт этого – это намного лет вперед. Это не то, что мы ожидаем там, от 2026 или 2027 года. Это некоторый прогноз, который можно делать там, на пятилетие вперед. Какая вероятность того, что это произойдет. И по моим ощущениям, это менее вероятно, чем вероятно. Да, то есть как бы это все откладывается на года и года вперед. И, возможно, мы просто будем жить при чуть более слабом долларе, чем в предыдущие года. Но 85 евроцентов за доллар – это как бы вполне нормальная вещь, которую мы наблюдали там 10 лет назад. Да, такие уровни обменного курса были. И вот, возможно, мы входим в такой период. Одну очень важную вещь я скажу, потому что иначе мы забудем. Один из других институтов, который находится под ударом, и это большая тема этого года, и это продолжающая тема, так сказать, развивающиеся события, это то, что мы обсуждали тоже, это независимость Центрального банка, как независимость вообще в целом в мире, как института, так и, что наиболее важно сейчас, это останется ли в Америке независимость Центрального банка, это один из важнейших экономических институтов, вот сейчас решается, кто станет его председателем на обозримое будущее. Если кому-то интересно, была интересная статья моего коллеги Джейсона Фурмана в New York Times, что, возможно, роль этого человека сейчас снижается до минимума, кто будет председателем. Тут можно вспомнить, вот наверняка ты помнишь, какая божественная сила людьми приписывалась Алану Гринспану. Да? Он считался самым влиятельным человеком в мире. Это центральный банкир времен Клинтона и Буша. Да, то есть 90-е, начало 2000-х годов. И ему действительно, то есть это был самый влиятельный человек в мировой экономике точно, и, возможно, даже вообще в мире в целом ему приписывались какие-то магические силы. Начну со временем произошло, как сказать, не развенчивание, а как бы утрата этой веры в магию центрального банкира. Это стало обычной такой бюрократической, технократической работой, которая просто должна хорошо выполняться, и мы знаем, как эту работу делать. Значит, экономисты в целом и теоретически, и на практике показали, что в целом мы знаем, как правильно управлять центральным банком, и это те принципы, которые стали придерживаться любой управляющий в центральном банке, и совершенно неважно, какое его имя, Бенли Бернанке, это Джей Пауэлл, Джанет Йеллен, другие 12 членов, другие 11 членов этой группы, которые голосуют, просто они следуют некоторому рецепту, который в целом, у нас есть хорошее представление, как этот рецепт состоит, в отличие от других многих экономических вопросов, и они ему следуют, и получается хорошие успехи в этой области, несмотря на ту инфляцию, которая произошла в 2022 году, она пришла вниз довольно-таки быстро, без рецессии, и, в общем, это некоторый триумф, как я считаю, экономической теории и экономической практики. И вот классно, чтобы так это было, чтобы это был бюрократ. Последнюю вещь скажу. Но, значит, была проблема в том, что все эти решения принимались единогласно. без десента, без отклонения. Да? И вот, возможно, мы входим в эпоху, когда, значит, когда будет возникать десент, когда, значит, вот эти 12 членов голосующих будут голосовать по-разному, решение будет приниматься большинством, у председателя не будет никакой специальной силы там, и, возможно, когда много неопределенности, наличие, вот возможность этого отклонения от общего коллективного решения, это хорошая вещь, да, вот в моменты, когда огромная неопределенность о правильной монетарной политике, как это происходит сейчас, когда мы на самом деле не знаем, как быстро надо снижать процентную ставку, слышать разные голоса, и чтобы рынок видел, что есть разные мнения на этот счет, это очень важно, но это размывает роль председателя, за которым многие члены этого комитета следуют. Ну, я вам пересказал статью Джейсона Фурмана, которую я считаю совершенно верна в этом смысле.
Я хотела тебя тоже, чтобы мы подвели итог, здесь еще раз спросить про то, чем в первую очередь, на твой взгляд, грозит потеря независимости, возможно, центральными банками, о которой ты говорил. То есть это можно сформулировать как тот факт, что те правила, которые известны, которые доказаны научными исследованиями, доказаны на данных, они просто не будут соблюдаться, да, если центральный банк оказывается подчинен политической власти и исполняет какие-то политические интересы.
Да, ну, здесь все понятно, что мы просто будем жить при более высокой, более волатильной инфляции. Тут надо порекомендовать книгу моего коллеги Кена Рогова. Вот он говорит о том, что независимость центрального банка, он ее называет хрупким цветком. Мы с тобой тоже это обсуждали в какой-то из передач. Он написал книгу, которая вышла в этом году, которая называется «Наш доллар – ваша проблема», «Our dollar – your problem», которую тоже надо порекомендовать. Он обсуждает независимость центрального банка. И в целом он считает, что это такой хрупкий цветок конца 20 века, что в целом вот эта независимость, она не стояла в краю угла изначально, никто не думал о ее важности. Многие страны живут без независимого центрального банка, где его решения подчиняются краткосрочным политическим соображениям. Мы видим, как бы, как в риторике администрации Трампа это выглядит. И, ну, естественно, в долгосрочном перспективе это приводит к более мягкой денежной политике, к более высокой инфляции. Это ровно то, что мы видим происходит с долгом. Вот у долга нету, то есть экономисты знают, что правильно делать с долгом, но у экономистов нету технократического подхода к управлению государственными финансами. Это остается политическим решением, это остается прерогативой исполнительной власти через Министерство финансов и законодательной власти через Конгресс. И поэтому вопросы долга гораздо более политические, чем вопросы инфляции. И мы видим, насколько хуже ситуация с долгом, чем ситуация с инфляцией. И вот, ну, при потере независимости центрального банка это ровно то, что мы ожидаем. И это как бы то состояние, в котором страны жили, большинство стран и все страны большую часть времени жили в условиях отсутствия независимого центрального банка. Это некоторое достижение, ну, после там 70-х годов, условно говоря, а когда это стало основным принципом в большинстве стран развитых, и во многих странах, которые как бы либо подтягивающиеся, развитые или развивающиеся, это уже после 90-х и 2000-х годов. Да? Вот что очень любопытно, это мы видим сейчас из данных в одном из проектов, над которым я работаю, что, например, консервативность монетарной политики была гораздо выше, например, в Мексике, чем в США, в 2021-2022 году, когда была инфляция, потому что этот период, когда развивающиеся страны уже накапливают эту независимость, они понимают, что они сейчас делают инвестиции, а как бы развитые страны живут за счет уже накопленной репутации, которую, к слову, можно довольно-таки быстро растратить. И это, ну, ровно то, что мы наблюдаем с долгом. Точно так же, как вот то, что я сейчас сказал про Центральный банк и консервативность политики в Мексике, то же самое мы видим и в фискальной политике, что развивающиеся страны, ну, не столько по своему желанию, сколько из-за отсутствия возможности не смогли так много потратить во время пандемии. И, соответственно, ситуация с долгом сейчас хуже в развитых странах, чем в развивающихся. Это довольно-таки необычная ситуация.
Да, я, правда, хотела сейчас перейти чуть-чуть постепенно к теме искусственного интеллекта. Через сначала рынок труда. Я как-то отметила для себя, когда ты сейчас говорил о тех проблемах, которые в последние месяцы или даже менее короткий срок, менее длинный срок стали заметны в американской экономике, да, проблемы рынка труда, что рабочих мест создается меньше. Я как раз хотела тебя спросить, мы можем здесь предположить тоже какое-то воздействие искусственного интеллекта? Я помню, как ты рассказывал о недавнем исследовании, согласно которому компании с заделом на будущее использование искусственного интеллекта начинают по-другому формировать свои потребности в работниках. Может быть, это уже сказывается?
Да, ну, пока нету оснований сделать вывод, что вот тот рост безработицы, который мы наблюдали в вчерашних, насколько я понимаю, данных, вчера вышли данные, в Америке безработица выросла от 4 до 4,6%. Кажется, что пока это связано с тем, что в госсекторе снизился создание рабочих мест, но не в частном секторе. Частный сектор просто не создает рабочие места, как он создавал до этого. Это был действительно очень горячий рынок труда последние несколько лет, ну, там, с 21-го, условно говоря, года, после выхода из пандемии. Это был очень горячий рынок труда. Сейчас он охладился, но пока это не, значит, вот снижение количества рабочих мест в целом, это не увольнение. Пока это такое довольно-таки нормальное охлаждение рынка труда. И пока нельзя сказать, что, значит, вот AI приводит к какому-то заметному росту безработицы. Нужно еще пару месяцев данных, чтобы понять, что происходит. Но сейчас интересным образом выглядит так, что количество желающих участвовать на рынке труда на самом деле растет, и это является драйвером. Это не снижение спроса на труд, а рост предложения труда. И это некоторая загадка, почему вот в 2025 году люди решили выйти на рынок труда больше. Обычно в слабой экономике люди уходят с рынка труда. То есть это речь идет не о слабой экономике пока, а люди входят на рынок труда. Но почему? Может быть, у них закончились накопления после пандемии, которые они использовали. Есть, видимо, здесь разные гипотезы. Но любопытно. Но пока это не AI. Пока нет оснований говорить о том, что AI забирает массово работы. Все это возможно в 2026 году, в 2027 году. И, конечно, если мы вот думаем о 50 годах вперед, то явно произойдет какой-то тектонический сдвиг на рынке труда. А как он будет выглядеть, мы пока не знаем. И это вот, как мы с тобой говорили, кульминация этого откладывается на, мы не знаем на сколько, на полгода, на год, на 5 лет. Вот. Но, естественно, это будет один из интереснейших трендов, за которым надо следить.
Да, и следить за тем, за ответом на вопрос, будет ли все-таки AI чем-то, что приносит реальные прибыли, чем-то, что зарабатывает, и тогда станет понятнее судьба того, что мы сейчас называем потенциальным пузырем.
Да, ну вот к этой теме мы много обсуждали пузыри. Что такое пузырь? У нас было несколько программ. Мы говорили про биткоин, говорили, может быть, даже про золото в какой-то передаче, говорили про рынок ценных бумаг, про NVIDIA, первая компания в истории, которая стала стоить 5 триллионов долларов. Наши зрители были бдительны. Ну, у нас есть две категории бдительных зрителей. Те, которые нас поправляют, и те, которые нас поправляют, когда мы не сделали ошибку. Вот это был тот случай, когда нас поправили, когда мы не сделали ошибку. Действительно, нужно подчеркивать, когда сравнивают, что NVIDIA стала больше всех стран в мире практически, стала типа размером в четвертую или пятую страну в мире стоимостью 5 триллионов долларов. Конечно, стоимость компании нельзя сравнивать с ВВП страны. Это, значит, такая самая базовая ошибка, которую иногда делают в экономике.
Ну, это такая журналистская штука, чтобы можно было себе что-то представить, да, потому что сложно сказать 5 триллионов долларов. Что это такое? Можно 10, 15, непонятно. И хочется с чем-то сравнить. Это некорректно, конечно, экономически, но журналисты сейчас так делают, есть такой грех.
Да, нет, это нормально сравнивать какие-то числа, даже если они не совсем сравнимы иногда. Но вот что я хочу подчеркнуть, что мы всегда разделяем очень трепетно в экономике вещи, которые мы называем stocks, то есть это накопленное количество от того, что является потоками. То, что как бы, то есть вот сколько воды в ванной, это то, что накопилось, а сколько воды в нее затекает за минуту времени, это поток. И значит, ВВП – это поток, это то, что добавляется, а вещи, как стоимость компании, накопленное богатство – это то, что уже накопилось, и они просто бывают разного масштаба. Но так или иначе, вот NVIDIA стала компанией в 5 триллионов долларов, а к сравнению экономика, например, Германии – это 4,5 триллиона долларов, что-то такое, а Германия – там четвертая экономика в мире, да, видимо. Вот, к слову, экономика Калифорнии стала четвертой экономикой в мире, по-моему, в этом же году, а может быть, в предыдущем. И вот размер Калифорнии обогнал размер Германии, что это, конечно, тоже некоторая веха. И тут надо подчеркнуть, что это веха, которая подчеркивает разрыв, который вот накапливается и становится очень очевидным между Америкой и Европой в терминах и производительности, и роста экономики, и роста производительности, и общей экономической мощи и инноваций, и секторов, в которых происходит инновация. Это тоже была большая тема, о которой мы говорили, что, значит, сейчас взгляд на Европу, где была получена недавно Нобелевская премия 3 экономистами, работающими в Америке, один из которых знаменитый экономист Франции Филипп Агион, другой экономист из Израиля и третий экономист из Канады. Вот они получили Нобелевскую премию как раз об экономическом росте, который отсутствует в Европе. Да? И вот в Европе праздновали эту Нобелевскую премию, но все отмечали, что, конечно, это сейчас час, когда взгляды на Европе, смогут ли они обрести свою мощь и экономическую, и политическую, и военную, которая соответствует размеру этой страны, размеру благосостояния, континента, части мира, соответствует богатству, которое производится в этой части мира, но это часть мира, которая полностью утратила динамизм, утратила его в результате высоких налогов, большой бюрократизации, большого долга в последнее время, отсутствие инноваций, отсутствие экономики, которая стимулирует инновации, но это, вот, видимо, связано с бюрократией, со всяким регулированием, со сдвигом, значит, повестки в сторону вещей, которые больше, видимо, про справедливость и меньше про экономический рост. И в какой-то момент, когда этот баланс пропадает, то тает размер пирога, и сколько ты не фокусируешься на перераспределении, перераспределять в будущем может оказаться меньше. Да? И это, ну, вот некоторые такие дебаты, которые сейчас стоят перед Европой. Ну, естественно, все это происходит на фоне войны в Украине, где Европа сама находится в таком очень уязвимом военно-политическом положении, помимо экономического. И это вот действительно, ну, вот взгляды на Европу на 26-й год, насколько они смогут себя переизобрести. И, конечно, огромная надежда для всех, кто... это интересный вопрос, да. Вот если кто-то придерживается позиции мага, то с точки зрения мага Европа – это противник Америки. Мне кажется, эта позиция абсурдная. И, естественно, естественные союзники – это Европа и Америка. И там Япония, и Южная Корея, и Австралия, и там Израиль, к слову, и Канада. Это все-таки страны, которые разделяют западные ценности. Многие страны к ним хотят присоединяться из-за этого. И эти союзники, для всех, кто разделяет эти ценности, наличие этого союза очень важно. И вот хотелось бы, чтобы действительно Европа могла вернуться и играть ту роль, которую она должна играть. Ну, при том, что это действительно сколько, какая-то доля. Это четверть мировой экономики Европа. Это 1/8 населения и четверть мировой экономики. И они должны играть соответствующую им роль.
Раз уж мы уже переместились, географически будем следовать через океан к Европе, наверное, пора уже подвинуться к российской экономике. И войну мы уже упомянули. Невозможно, естественно, это не упоминать. Как ты для себя, что самое главное ты из событий российской экономики выделил за прошедший год?
Да, тут на самом деле, наверное, много что можно обсудить, и мы все не успеем. Ну, естественно, большая тема стала дефицит государственного бюджета, и что с ним будут делать, как с этим будут справляться. Я не могу не подчеркнуть, по-моему, это новость этой весны, что количество жертв в войне на Украине только со стороны России превысило 1 000 000. Это какие-то заоблачные цифры. Тут, мне кажется, надо опять сравнивать это с войной в Афганистане, которая длилась 10 лет, и там верхняя граница потерь советских военных типа 40 тысяч человек, а тут мы говорим о 1 000 000. Это совершенно какие-то не... умообозримые цифры. Ну, я не знаю, как значит, об этом россияне думают, но, конечно, для меня это главная новость 25-го года и всех последних лет. И, значит, мы с тобой говорили и про демографическую катастрофу, которая с этим связана. И, значит, ну, мы обсуждали много темы старения населения, падения рождаемости. Это все суперважные темы, которые будут оставаться с нами на ближайшие десятилетия и навсегда. То есть мы живем в более старом мире, с меньшим количеством молодых людей, все экономические трудности, которые будут с этим сопряжены, тоже здесь. Вот. Но при этом, если еще систематически призывается на войну по 30 тысяч относительно молодых людей в месяц, то это, ну, какая-то совершенно безумная политика. И, в общем, мне кажется, это, конечно, самая главная вещь, про которую нельзя не говорить. Вся экономика, мне кажется, абсолютно гаснет на фоне этих новостей.
Мы же здесь говорим про экономику очень часто, и, к сожалению, это часто ложная посылка, с той точки зрения, насколько еще у российской экономики есть силы, чтобы обеспечивать ведение войны, убийство людей в Украине, убийство российских солдат и так далее. И, судя по всему, ответ на этот вопрос, что эти силы, хотя и под напряжением, но они есть, потому что, и мы с тобой много про это говорили, экономика остается абсолютно в подчиненном положении, и никто не будет руководствоваться экономическими интересами в решении вопроса о том, останавливать ли военные действия или нет.
Я бы подчеркнул еще одну важную вещь. У нас сегодня был эфир на Deutsche Welle с Александром Прокопенко, с твоей подругой и коллегой, насколько я понимаю, да, с немецким экспертом, и как раз, мне кажется, мы обсуждали многие экономические тренды, мы не успеем сейчас это сказать, там этот эфир длился довольно долго, но что важно подчеркнуть, что несмотря на все эти экономические проблемы, нету вот такой предпосылки для какого-то острого кризиса, который сделает войну невозможной в 25-м или 26-м году. И вот тот факт, который я хочу подчеркнуть, это несмотря на дефицит бюджета, есть профицит торгового баланса, то есть Россия по-прежнему экспортирует на 10 миллиардов долларов в месяц больше, чем импортируют. Это реальные ресурсы, которые государство, если захочет, может изъять. Это примерно сопоставимые ресурсы, которые тратятся на ведение войны. Вот эти 10 миллиардов в месяц превращаются в 120 миллиардов в год. Затраты на войну, может быть, 150-200 миллиардов в год. То есть это сравнимые цифры. Все санкции, которые тоже важно обсуждать. И вот, ну, самые, наверное, громкие санкции этого года – это Лукойл и Роснефть. Но они пока не внесли какой-то вклад, который бы изменил ход событий, что вот этот вот большой профицит торгового баланса, где экспорт сильно превышает импорт, превратился бы как минимум в баланс, а лучше бы, чтобы в дефицит, чтобы... И как вот мы говорили с Сергеем Гуриевым с самого начала войны, эта война будет продолжаться либо пока закончится последний доллар, либо пока закончится последний солдат. И вот пока мы не видим ситуации, в которой последний доллар заканчивается, мы не подошли близко к этой ситуации еще, вопрос, заканчиваются ли солдаты, более актуальный, как мне кажется. И в этом смысле это, ну, печально. Хотелось бы, чтобы доллары закончились быстрее, чем люди. Но, возможно, люди закончатся быстрее. И, значит, это, ну, вот то, что произошло под конец... состояние не произошло, а состояние, наконец... 4-го года войны, что вот этот вот механизм призыва 30 тысяч человек в месяц, он как бы начинает давать сбой визуально, а доллары не кончились пока. А почему они не кончились? Ну, потому что экспорт по-прежнему выше, чем импорт. Это мы должны констатировать на 25-й год ситуация. Но я тебе прислал вчера интересную картинку, мне кажется, важная вещь, которую надо очень сильно отметить. Нефть впервые ниже 60 долларов за баррель на мировых рынках с 21-го года. Вот в 21-м году до начала войны нефть после выхода из пандемии стало двигаться вверх очень быстро. Это не только высокие цены на нефть 22 года, но и высокие цены на нефть 21 года, которые дали Владимиру Путину большую финансовую подушку, чтобы, значит, платить за войну. И эта, значит, подушка использовалась все эти годы. Вот сейчас впервые цены на нефть ниже 60 долларов. Это Brent, это международная цена на нефть, по-моему, английская цена. Есть цена российской нефти Urals, которой не знаю, насколько можно доверять, но она ниже. Есть еще скидка. То есть вот впервые мы попадаем в ситуацию, которая была больше похожа на ситуацию, в которой Россия находилась между 2015 и 2021 годом, когда цены на нефть были относительно низкие. Это по-прежнему довольно-таки высокие цены, но относительно низкие. Это не 80 долларов за баррель, при которой, естественно, ресурсы не ограничены, тем более это не 100, а уже ниже 60 – это тот порог, при котором, ну, действительно, ресурсы сильно сжимаются, и нужно выбирать, как их тратить, откуда дополнительные ресурсы Россия будет получать на ведение войны. В общем, развивающиеся события – это падающие цены на нефть с некоторым ожиданием, что они будут еще ниже в 2026 году. Здесь прогнозы разнятся, но вот если смотреть на фьючерсные рынки, то цена двигается в сторону 55, возможно. Можно ли ожидать более низких цен, сказать сложно, но какие-то тут...
Ну да, и не просто более низких цен, наверное, ожидательно, что эти цены закрепятся на более низком уровне на какой-то продолжительный период.
Тренд действительно вниз, то есть все основания полагать, что цены не будут расти, помимо как, если не произойдет какой-то мощнейший шок сейчас. Вот. Экономика находится в таком состоянии, где нету слишком... мировая, где нет слишком быстрого роста, то есть спрос на нефть ограниченный, а предложение довольно высокое. Ну, в этом смысле, слушайте более информированных экспертов, чем мы. Вот, но картинка выглядит довольно-таки впечатляюще о том, как цены на нефть падали весь 2025 год.
Ну да, и ты начал про дефицит бюджета. Я хотела тоже одну вещь подчеркнуть, а то так много происходит каких-то часто мелких событий, связанных с российской экономикой, с ее способностью вести войну. Я напомню, что когда принимался вот текущий бюджет, был повышен налог на добавленную стоимость. Это крупнейший ненефтегазовый федеральный налог. И впервые с начала полномасштабной войны Министерство финансов официально сказало, что это повышение налогов нужно на ведение войны. И мне кажется, это какое-то впечатляющее здесь, впечатляющее веха, потому что до этого, ну, как-то был такой имидж того, что денег на все хватает, а это, кажется, первое публичное признание и такой довольно как бы политический шаг, что денег не на все все-таки хватает и что ситуация становится более здесь ограниченной. Интересно, как будет Минфин справляться с дефицитом бюджета.
Это совершенно верно. Что это будет? Поднятие такого главного, одного из главных основных налогов. Как мы говорили, есть подоходный налог, есть налог на потребление, то есть налог на добавленную стоимость, который является налогом на потребление. Вот это один из двух главных налогов, который подняли. Не слишком сильным образом, поднимать его, видимо, можно еще больше. Но действительно, есть какие-то сбережения у населения. Вопрос открытый на 26-й год, захочет ли правительство посчитает это политически целесообразным что-то сделать со сбережениями. Мне кажется, это об этом важно не забывать, и это вот действительно будет, если что-то там будет происходить, то это действительно сигнал некоторой, ну, такой серьезной проблемы с финансированием. Вот, за этим за всем нужно наблюдать, это некоторый такой крайний сценарий, да, а пока, ну, вот, так относительно по мелочи, налог на добавленную стоимость. Но что важно подчеркнуть, что 25-й год это тоже первый год, когда есть очевидная рецессия вне военной части экономики, замедление в военной части экономики, и в балансе, видимо, это начало рецессии, но не стоит путать рецессию с там, кризисом, да, то есть рецессия, стагнация может продолжаться годами, десятилетиями, но вот то, что в 25-м году, да, это некоторый нулевой, частично отрицательный рост, может быть, да.
Отрицательный рост. Любимое выражение российского экономического чиновника. Ну, абсолютно нейтральное для экономического жаргона, но да, в России понятная у него коннотация, что это способ избежать неприятных слов.
С точки зрения математического экономиста, отрицательный рост вполне себе имеет смысл. Рост – это переменная, которая может быть положительная или отрицательная. Да, это все, мне кажется, важно подчеркивать, но, как я сказал в начале, в моем видение это все меркнет по сравнению с новостями о количестве потерь в этой войне, которые мой мозг отказывается понимать, как такое возможно. Если бы кто-то в 22-м году сказал, что будет 100 тысяч жертв, то в это было бы сложно поверить. А мы сейчас говорим о миллионе.
Ну да, и продолжаются жертвы среди мирных жителей Украины каждый день. И в это тоже невозможно поверить, что это так долго может продолжаться.
Да, это очень важно.
В центре мира.
И это, конечно, тоже какая-то безумная вещь, которую я не знаю, как в это можно поверить, что это происходит. Но для меня до сих пор это не укладывается в моей голове, что такое возможно.
И хочется, наверное, вопреки многим рациональным к этому предпосылкам верить, что это все-таки прекратится в 26-м году, и свет просвещения будет важнее. Давай напоследок, у нас немного времени остается, все-таки в эту сторону посмотрим. По твоей версии, или твоя какая-то личная главное событие этого года из экономической науки?
О, из науки.
О, это... Да, мы чуть не забыли про науку.
Да.
Как мы могли?
Я, кстати, вот тут вынес, и мы обсудили многие с тобой вещи, которые я вынес как главные. Мы обсуждали социализм с тобой, и были темы, причины это обсудить. Мне кажется, у нас были интересные обсуждения этого. Мне кажется, важно подчеркнуть, что мир как бы проблема для мира, мне кажется, не в социализме, капитализме, это не та размерность, где эта проблема идет, об этом, естественно, нужно говорить, спорить и так далее, а проблема это по другой размерности, это либерализм и антилиберализм. Естественно, мир вошел в период антилиберальный, когда либеральные ценности находятся снизу, они атакуются как справа, так и слева, эти либеральные ценности, и это, конечно, мое самое большое опасение, как мы несколько раз с тобой обсуждали, что вот эти ценности либерализма, опять же, экономические достижения, которые мир наблюдал последние 100 лет, они развивались параллельно с ценностями либерализма. И вот что произойдет дальше, это большой вопрос. У нас было несколько передач на эту тему, которые, мне кажется, важны. Ну и напоследок, да, еще большая тема, связанная с наукой, это тема образования, тема университетов, тема противостояния администрации Трампа не только с Европой, но второй главный. То есть у администрации Трампа три главных врага. И вот вчерашняя новость про портрет Джо Байдена в Белом доме, я не знаю, если ты видела, но значит, вот три главных врага — это Джо Байден, это почему это, значит, это как бы с ветряными мельницами, значит, ты борешься. Второй враг — это Европа, и третий враг — это университеты. Это, значит, вот то состояние, в котором находится текущая американская администрация. Ну вот действительно, это суперинтересный вопрос, что происходит с американскими университетами, какая там происходит реформа, какие происходят реформы в университетах, удастся ли университетам поставить в край угла ценность свободы слова. Мне кажется, успехи довольно-таки значительные за последние два года в этой области. Начну, насколько... Да, все, что связано с DEI, насколько сворачивается DEI сейчас и так далее, это, мне кажется, все положительные тренды, где... Действительно, университеты, самосохранение, видимо, университетов побеждает, как я это вижу сейчас. Наверное, не во всех университетах, но действительно мне приятно наблюдать все тренды, которые идут в правильном направлении после годов и десятилетий, когда, видимо, движение было в неправильную сторону. Да? И действительно, мы, видимо, вернемся к университетам, в которых свобода слова станет... главной ценностью или одной из важных ценностей. Мне кажется, в этом направлении мы двигаемся. Вот, это хорошо. А про науку? Но в науке много вопросов, естественно. Тарифы стали главной темой с точки зрения научных работ однозначно. То есть количество работ по тарифам, наверное, доминирует в этом году со всех сторон. Торговые балансы и торговые дисбалансы стали большой темой в той области, где я работаю. Естественно, AI становится огромной темой и областью экономики, которой раньше не существовало, но вот теперь у нас на рынке наших аспирантов появился вот найм экономиста, специализирующего в цифровой экономике или в экономике искусственного интеллекта. Это стало огромной темой, естественно. И я еще одно отмечу, это индустриальная политика, industrial policies, это значит, вмешательство государства в экономику какими-то хитрыми способами. Это все набирает обороты сейчас. Ну и соответствует откату от либерализма, то есть и вот торговая война, и всякие другие стимулирующие политики государства в экономике, это, значит, возвращается в темы, и это то, чего не было с 70-х годов, надо сказать. Эти темы были оставлены тогда, ну и это связано с трендами к отклонению от либерализма, либертарианства и так далее. Это, мне кажется, настораживающе еще. Но что приятно, что, мне кажется, университеты сменили направление своего движения в правильном направлении, а весь остальной мир двигается в неправильном направлении. Но, нет, не весь остальной мир, конечно, но утрата принципов и идеалов либерализма – это, мне кажется, главная угроза для западного мира.
Ну, пока еще не полная, я как раз хотела напоследок сказать, чтобы все закончить. Очень часто в комментариях наши зрители, которых мы все благодарим за их внимание и просим не забывать о лайках, которые нам очень важны. Так вот, в комментариях зрители часто отмечают твой оптимистичный настрой. Ну, по крайней мере, ты замечательно им делишься в наших программах. Но... На чем он основывается, если говорить про 2026 год и про... Весь мир.
Да, слушай, я технологический оптимист, и мне кажется, что рост технологий, он все-таки в среднесрочной, долгосрочной перспективе доминирует все остальные потенциально отрицательные вещи. Мне просто настолько любопытно, что сейчас произойдет с AI, просто увидеть, даже если этот AI убьет человечество, хочется же посмотреть, что с этим будет. Вот я часто думаю, как обидно, наверное, тем, кто... ушел из жизни и не увидит, то, что может AI делать, вот, кажется, заглянуть в будущее таким образом, мне кажется, так интересно. Поэтому это то, с чем у меня связан огромный оптимизм. Оптимизма с социальными, политическими изменениями у меня нету. Мне кажется, вещи будут ухудшаться перед тем, как они улучшатся. У меня есть некоторая надежда на Европу, как мы обсуждали. И мне хочется верить, что у них получится, хотя я не знаю, какие основания на это. Вот. Но технологии будут развиваться, никто их не остановит. И мы будем все наблюдать, затаив дыхание, как это... Значит, ну вот тот факт, что driverless car, самодвижущаяся машина уже с нами, это у меня вызывает удовольствие каждый день, когда машина меня везет. А какие еще замечательные вещи? Ну, ChatGPT стал моим собеседником постоянным. Вот. И какие еще изменения произойдут, это, мне кажется, исключительно интересно.
Соглашусь с тобой, ChatGPT и мой собеседник, я открыла для себя вайб-кодинг, возможно, одно из далеко не первых в этом мире, но это оказалось невероятно увлекательно, и какие возможности тебе дает дальше провел, без знания программирования.
Я провел последние, сколько, 2 дня назад, я провел несколько часов, пытался объяснить ChatGPT, что такое фазовая диаграмма, чтобы он мне ее нарисовал. Но, оказывается, ChatGPT пока не знает, что такое фазовая диаграмма. Я помню, год назад я с ним боролся, пытался объяснить, что такое касательная, как нарисовать график с касательной, и он этого не понимал. Сейчас он понимает касательную, но еще пока не понимает фазовую диаграмму и не мог мне нарисовать правильно стрелочки, куда там движение происходит. Вот, пришлось рисовать...
Надеюсь, ты объяснишь, и это станет всеобщим достоянием.
Да, он был очень вежлив и говорил, да, видимо, я сделал ошибку, дайте я перерисую, но перерисовывал каждый раз неправильно.
Прекрасно, что это не разрушает твой технологический оптимизм, а как будто только сильнее возражает.
Ну, каждую неделю, ну, что, каждую неделю же он становится лучше, и, может быть, когда-то будет, знаешь, такая фазовая диаграмма.
И мы вместе с ним, надеюсь, тоже будем становиться лучше и уж точно будем больше видеть экономического смысла в происходящем благодаря тебе. Что, на этом в этом году попрощаемся. Надеюсь, продолжим и в 2026-м следить за тем, что происходит в мировой экономике, в науке, в российской экономике вместе с Олегом Ицхоки. Олег, спасибо тебе
большое. Маргарита Лютова, спасибо тебе. С наступающими. Ну, увидимся, когда увидимся.